Глава 13, в которой, как предвидел судья Джон Прот, появляется третий похититель, а за ним вскоре и четвертый. Лучше даже и не пытаться описать глубокое горе семьи Гюдельсон и отчаяние Франсиса Гордона. Нечего и сомневаться в том, что Франсис, не задумываясь, порвал бы всякие отношения со своим дядей, обошелся бы и без его согласия, не считаясь ни с его гневом, ни с неизбежными последствиями такого разрыва. Но то, что он мог позволить себе по отношению к мистеру Дину Форсайту, было немыслимо по отношению к доктору Гюдельсону. Напрасно пыталась миссис Гюдельсон добиться согласия своего мужа и заставить его снова вернуться к своему первоначальному решению. Ни мольбы ее, ни упреки не могли воздействовать на упрямого доктора. Даже Лу, сама крошка Лу, была бесцеремонно выставлена, невзирая на ее просьбы, ласки и горькие слезы. Но теперь и эти попытки становились невозможными, ведь ее отец и дядя Франсиса, окончательно поддавшись безумию, умчались в дальние края. А между тем, каким бесцельным был отъезд обоих соперников, каким ненужным был развод, поводом к которому для Сета Стэнфорда и Аркадии Уокер послужили утверждения обоих астрономов. Если бы эти четверо людей дали себе всего лишь одни лишние сутки на размышления, их поведение было бы совсем иным. Как раз на следующее утро уостонские, да и не только уостонские газеты, напечатали статью за подписью директора Бостонской обсерватории И. Б. К. Лоуэнталя, корни менявшую положение. Не слишком-то лестной была эта статья для двух уостонских знаменитостей. Приводим ее ниже in extenso, в подлинном виде, дословно, полностью. Сообщение, сделанное несколько дней тому назад двумя астрономами-любителями из города Остона, вызвало сильнейшее волнение публики. Мы должны внести некоторую ясность в затронутый вопрос. Да будет нам прежде всего дозволено выразить сожаление, что сообщения, вызывающие столь бурные отклики, делаются с налета и без консультации с настоящими учеными. Таких ученых у нас недостатка нет. Их научная работа, на которую им дают право полученные ими дипломы и свидетельства, протекает в целом ряде официальных обсерваторий. Разумеется, честь и слава тому, кто первым заметил небесное тело, услужливо пересекающее поле зрения телескопа, повернутого к небу. И все же такая благоприятная случайность не может сразу превратить рядовых любителей в профессиональных математиков. Если некоторые люди, не считаясь с этой простой истиной, делают попытку подступить к проблемам, разрешение которых требует специальных знаний, они легко могут допустить ошибки, вроде той, которую мы считаем своим долгом разъяснить. Совершенно верно, что болид, которым заинтересован сейчас весь мир, претерпел какую-то пертурбацию. Но господа Форсайт и Гюдельсон совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на основе таких совершенно недостаточных данных произвели расчеты, кстати сказать, неправильные. Учитывая даже одно только изменение, которое они отметили вечером 11 или утром 12 мая, нельзя не прийти к результатам, резко отличающимся от их выводов. Но дело не только в этом. Изменения в курсе болида не начались и не кончились ни 11, ни 12 мая. Первые признаки отклонения относятся к 10 мая. И дальнейшие нарушения курса продолжаются до сих пор. Эта пертурбация, или вернее, эти последовательные пертурбации, привели с одной стороны к тому, что болид приблизился к поверхности Земли, а с другой вызвали отклонение его траектории. К 17 мая расстояние болида от поверхности Земли сократилось примерно на 78 километров. а отклонение траектории равнялось приблизительно 55 дуговым минутам. Такое двойное изменение в положении болида не произошло внезапно. Оно явилось результатом накопления целого ряда очень мелких изменений, которые, начиная с 10 мая, происходили последовательно одно за другим. До сих пор не удалось открыть причину изменений, происходящих в курсе болида. Никакие небесные явления как будто бы не могут служить для этого основанием. Изучение этого вопроса продолжается и, без сомнения, в кратчайший срок даст искомый результат. Как бы там ни было, но по меньшей мере преждевременно предсказывать падение этого астероида и априори определять место и дату падения. Надо полагать, что в том случае, если неведомая еще нам причина, влияющая на болид, будет продолжать свое действие в том же направлении, болид в конце концов упадет. Ничто, однако, пока не дает права утверждать, что именно так оно и будет. Относительная скорость его, безусловно, увеличилась, раз сократилась описываемая им орбита. Он может, следовательно, и не упасть, если сила, притягивающая его, почему-либо прекратит свое воздействие. В случае, если оправдается другая гипотеза, то, принимая во внимание, что отмеченные ежедневные пертурбации до сих пор носят неравномерный характер и как будто не подчиняются никакому закону, совершенно невозможно даже и, предвидя падение метеора, определить заранее место падения и дату. Итак, мы приходим к следующему заключению. Падение болида представляется вероятным, но не обязательным. Во всяком случае, оно может и не произойти. Мы советуем поэтому сохранять спокойствие в ожидании пока еще гипотетических событий, которые, даже если и произойдут, возможно, не дадут никаких практических результатов. Мы постараемся и впредь держать читателей в курсе всех новостей, публикуя ежедневные заметки, которые будут час за часом отмечать ход событий. Узнали ли мистер Сет Стэнфорд и миссис Аркадия Уокер о заключениях И.Б.К. Лоуэнталя? Вопрос этот остался невыясненным. Что касается мистера Дина Форсайта и доктора Сиднея Гюдельсона, то они были настигнуты камнем, брошенным в их огород директором Бостонской обсерватории, первый в Сент-Луи, штат Миссури, а второй в Нью-Йорке. Оба они покраснели, словно получив настоящую пощечину. Как ни тяжко было их унижение, оставалось только склонить голову. С такими учеными, как и Б.К. Лоуэнталь, не спорят. Мистер Форсайт и доктор Гюдельсон вернулись поэтому сильно обескураженные в Остон. Один, пожертвовав уже оплаченным билетом до Сан-Франциско, другой, оставив в распоряжении алчной пароходной компании заранее оплаченную каюту до Буэнос-Айреса. Вернувшись к себе домой, они поспешно поднялись в свои обсерватории. Немного времени понадобилось им для того, чтобы убедиться в правоте И.Б.К. Лоуэнталя. Им с трудом удалось отыскать свой сбежавший болид. Они не увидели его там, где по расчетам явно неправильным ожидали его увидеть. Мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон не замедлили ощутить последствия своей тяжкой ошибки. Куда девались ликующие толпы, торжественно сопровождавшие их к вокзалу? Симпатии к ним явно остыли. Как тяжко было им, недавно еще жадно наслаждавшимся своей популярностью, внезапно лишиться такого опьяняющего напитка. Но вскоре их внимание приковало новая и куда более серьезная забота. Как и предсказывал с большой осторожностью судья Джон Прот, у них появился новый конкурент. Началось с возникновения каких-то глухих слухов, и вдруг за какие-нибудь несколько часов эти слухи превратились в официальную новость, о которой сообщали под грохот литавр «Урби эт Торби» городу и всему миру. трудно было бороться с этим третьим похитителем, объединявшим в себе весь цивилизованный мир. Если бы мистер Дин Форсайт и доктор Гюдельсон не были так ослеплены своей страстью, они с самого начала предусмотрели бы возможность его вмешательства. Вместо того, чтобы затевать нелепый судебный процесс, они подумали бы о том, что правительство многих государств заинтересуется этими тысячами миллиардов, могущими стать поводом к самой чудовищной финансовой революции. Но ни Дину Форсайту, ни Сидни Гюдельсону даже и в голову не приходила такая простая, казалось бы, мысль. Поэтому известие о созыве международной конференции поразило их как громом. Они бросились узнавать, в чем дело. Сведения оказались точными. Намечались уже кандидаты в члены будущей конференции, которая должна была собраться в Вашингтоне. Дату начала ее работ пришлось несколько отодвинуть, чтобы дать возможность съехаться делегатам из отдаленных стран. Хотя эта отсрочка и считалась крайне нежелательной. Тем не менее, ввиду особых обстоятельств, правительствами было решено начать, не дожидаясь приезда в Вашингтон всех делегатов, подготовительные совещания дипломатов, аккредитованных при американском правительстве. Делегаты из дальних мест успеют съехаться, пока будут происходить предварительные совещания, на которых подготовят почву для работы конференции. Таким образом, перед конференцией уже с первого заседания будет четкая программа. Пусть читатель не надеется, что мы приведем здесь список стран, пожелавших принять участие в этой конференции. Как мы уже говорили, в такой список пришлось бы включить все страны цивилизованного мира. Ни одна империя, ни одно королевство, ни одна республика или даже княжество не отказались участвовать в разборе поставленного перед конференцией вопроса. И все они прислали своих делегатов, начиная от России и Китая, солидно представленных господином Иваном Саратовым из Риги и его превосходительством Ли Мао Чи из Кантона, и кончая республиками Сан-Марино и Андоррой, интересы которых ревностно защищали господа Бевераджи и Арамунчо. Допустимы были все притязания, все надежды были законными. Никому ведь не было еще известно, где упадет метеор и упадет ли вообще. Первое подготовительное совещание состоялось в Вашингтоне 25 мая. Оно началось с разрешения не вариетур, неизменного вопроса о Форсайте Гюдельсоне. На это дело потребовалось не более 5 минут. Напрасно оба астронома-любителя, которые для этого приехали в Вашингтон, настойчиво требовали, чтобы им предоставили слово. Их выпроводили словно каких-то презренных самозванцев. Легко себе представить, какими разъяренными они вернулись в Уостон. Приходится, однако, признать, что жалобы их не встретили сочувствия. Не нашлось ни одной газеты, которая выступила бы в их защиту. Теперь их уже не венчали цветами и не называли почтенными гражданами города Уостона, талантливыми астрономами, математиками, столь же выдающимися, сколь и скромными. Теперь тон стал иной. Зачем эти два шута сунулись в Вашингтон? Они первые заметили метеор? Ну и дальше что? Неужели эта благоприятная случайность дает им какие-то особые права? От них, что ли, зависит его падение? Право же не приходится даже спорить о таких нелепых претензиях. Вот в каком тоне писали теперь о них газеты «Sic transit gloria mundi». «Так проходит мирская слава» – латынь. После ликвидации вопроса об остонских астрономах перешли к делам более серьезным. Прежде всего, несколько заседаний было посвящено составлению списка суверенных держав, за которыми будет признано право на участие в конференции. У многих из них не было официальных представителей в Вашингтоне. Нужно было закрепить в принципе их право на участие в работе конференции к тому времени, когда она займется основными вопросами. Составление такого списка оказалось нелегким делом. Прения приняли чрезвычайно острый характер, и было ясно, что в будущем предстояло еще немало споров. Венгрия и Финляндия, например, заявили претензию на право прямого представительства, против чего решительно возражали кабинеты министров Вены и Санкт-Петербурга. Франция и Турция, со своей стороны, затеяли жестокий спор из-за Туниса, еще более осложнившийся вследствие личного вмешательства тунисского бея. Япония в то же время испытывала немалое беспокойство из-за Кореи. Большинство государств натолкнулось на подобные же трудности. После 7 заседаний оказалось, что дело еще не сдвинулось с мертвой точки. Но вдруг 1 июня неожиданный инцидент вызвал полное смятение умов. Согласно своему обещанию, И. Б. К. Лоенталь ежедневно в форме коротких газетных заметок сообщал новости об Алиде. Эти заметки до сих пор не содержали ничего особенно интересного. Они ограничивались сообщениями на весь мир о том, что в продвижении метеора продолжают проявляться крайне незначительные отклонения, которые, взятые вместе, делают падение болида все более вероятным, хотя все еще нельзя этого утверждать с полной уверенностью. Но заметка, появившаяся 1 июня, резко отличалась от предыдущих. Оставалось предположить, что смятение болида оказалось в какой-то мере заразительным. Уж очень странное смущение проявлял сам И. Б. К. Лоенталь. «С искренним волнением, — писал он, — ставим мы сегодня в известность наших читателей о странных явлениях, свидетелями которых мы были. Факты, отмеченные нами, способны подорвать основы астрономической науки. Другими словами, науки вообще. Ибо все человеческие знания образуют одно целое, части которого неразрывно связаны. Все же, хоть и необъясненные и необъяснимые, эти явления имеют место, и мы не можем не считаться с ними. В наших предыдущих заметках мы информировали читателей о том, что в движении Уоттонского болида произошел целый ряд последовательных и непрерывных изменений, причину и закономерность которых до сих пор было невозможно установить. Такое явление было уже само по себе ненормальным. Астроном читает в небе, как в открытой книге, и ничто обычно не происходит там, чего бы он не предвидел заранее или, во всяком случае, результаты чего не мог бы предсказать. Затмения, предсказанные за сотни лет вперед, происходят точно в назначенную секунду, словно подчиняясь воле слабого смертного, предвидевшего их заранее в тумане будущего. Его предсказание сбылось, а сам он вот уже века как покоится вечным сном. Если, однако, замеченные колебания и представляли резкое отклонение от нормы, они все же не противоречили данным науки, и хотя причины оставались для нас невыясненными, мы могли обвинять в этом несовершенство наших методов исследования. В настоящее время все резко изменилось. Начиная с позавчерашнего дня, то есть с 30 мая, в курсе болида произошли новые отклонения, которые находятся в полном противоречии с самыми твердыми основами наших теоретических знаний. Нам приходится, следовательно, отказаться от надежды найти удовлетворительное объяснение этих пертурбаций, ибо принципы, считавшиеся до сих пор неопровержимыми аксиомами, принципы, на которых зиждились все наши расчеты, в данном случае, как видно, неприменимы. Даже малоизощренный наблюдатель мог легко заметить, что болид при вторичном своем прохождении днем 30 мая, вместо того, чтобы по-прежнему приближаться к Земле, как это непрерывно происходило, начиная с 10 мая, заметно от нее удалился. С другой стороны, отклонение его орбиты, которое вот уже 20 дней проявляло тенденцию все больше сдвигаться на северо-восток, юго-запад, внезапно перестало нарастать. Такое внезапное изменение уже само по себе было непостижимо, как вдруг вчера, 31 мая, При четвертом прохождении метеора после восхода Солнца пришлось констатировать, что его орбита стала снова почти точно северо-южной, тогда как расстояние болида от Земли было совершенно таким же, что и накануне. Таково положение в настоящее время. Наука бессильна найти объяснение фактам, которые кажутся беспричинными, если что-либо в природе вообще может быть беспричинным. В нашей первой статье мы писали, что падение болида, которое нельзя еще предсказать твердо, все же следует считать весьма вероятным. Сейчас мы и это уже не решаемся утверждать и вынуждены скромно признаться в нашем неведении. Если бы какой-нибудь анархист швырнул бомбу в зал, где происходило восьмое подготовительное заседание, он не добился бы такого эффекта, как тот, который произвела статья за подписью И. Б. К. Лоуэнталя. Газеты, в которых была напечатана эта статья, в окружении других, комментирующих ее статей, пестревших восклицательными знаками, раскупались на расхват. Вся вторая половина дня прошла в разговорах, в довольно нервном обмене мнений, что нанесло значительный ущерб работе конференции. Но дальше все пошло хуже и хуже. Сообщения И. Б. К. Лоуэнталя следовали одно за другим и становились все более сенсационными. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только балет, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Его орбита то отклонялась на 3 градуса к востоку, то выпрямлялась на 4 градуса к западу. Если при одном появлении могло показаться, что он несколько приблизился к Земле, то при следующем появлении он удалялся от нее на несколько километров. Можно было просто сойти с ума. И безумие постепенно охватывало международную конференцию. Потеряв уверенность в практической полезности своих выступлений, дипломаты работали кое-как, не надеясь добиться настоящих результатов. А время между тем шло. С разных концов света делегаты различных наций на всех парах устремлялись в Америку, в Вашингтон. Многие из них уже прибыли, и скоро число их оказалось достаточным, чтобы прямо перейти к делу, не дожидаясь коллег из более отдаленных краев. Неужели перед ними окажется проблема, к выяснению которой даже еще и не приступили? Членам подготовительной комиссии, для которых это было делом чести, ценой самой напряженной работы на 8 дополнительных заседаниях, удалось составить список стран, делегаты которых будут допущены к участию в конференции. Общее число их составляло 52 человека. 25 мест было предоставлено Европе, 6 Азии, 4 Африки и 17 Америки. В этом списке значились 12 империй, 12 наследственных королевств, 22 республики и 6 княжеств. Эти 52 государства, империи, монархии, республики и княжества, либо сами, либо в лице своих вассалов и колоний, признавались таким образом единственными хозяевами земного шара. И в самом деле пора было подготовительным комиссиям покончить с этим вопросом. Большинство делегатов этих 52 стран уже собрались в Вашингтон. И каждый день прибывали все новые. Первое заседание международной конференции началось 10 июня. В 2 часа дня под председательством старейшего из делегатов, господина Селиеса, профессора океанографии, представителя княжества Монако. Сразу же приступили к выборам постоянного президиума. При первом голосовании председателем из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран мистер Гарвей, делегат Соединенных Штатов. Пост вице-председателя после долгих препирательств был предоставлен русскому делегату, господину Саратову. Делегаты Франции, Англии и Японии заняли места секретарей. По окончании всех формальностей председатель обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом, встреченным аплодисментами. Затем он предложил избрать три подкомиссии, которым будет поручено изыскать наилучший метод работы с точки зрения статистики, финансов и права. Едва лишь началось голосование, как вдруг к председательскому креслу подошел один из чиновников и подал мистеру Гарвию телеграмму. Мистер Гарви начал читать телеграмму, и по мере того, как он читал, лицо его менялось, выражая все нарастающее удивление. Он на мгновение задумался, затем пренебрежительно пожал плечами, снова задумался и, наконец, решительно зазвонил в колокольчик, чтобы привлечь внимание своих коллег. В зале установилась тишина, и тогда Гарвей заговорил. «Милостивые государи, я должен поставить вас в известность, что мною получена телеграмма. Я не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего. И все же я нахожу нужным довести ее до вашего сведения. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано следующее. Господин председатель, честь имею сообщить международной конференции, что болид, который должен стать предметом ее обсуждения, вовсе не res nullius, ничья вещь, латынь, а является моей личной собственностью. Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы. И если она будет продолжать свои заседания, то должна иметь в виду, что труды ее останутся бесплодными. Болид приближается к земле, подчиняясь моей воле. Упадет он на моем участке и, следовательно, принадлежит мне». «И эта телеграмма никем не подписана?» – спросил делегат Англии. «Подписи нет». «В таком случае нет оснований с ней считаться», – объявил делегат Германской империи. «Я такого же мнения», – произнес председатель, – «и полагаю, что коллеги мои сочтут правильным, если этот документ будет приобщен к делам конференции. Вы согласны со мной, господа? Возражений нет? Заседание продолжается».